ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем доброе утро. В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Привет, Даша.
Приветствую.
Ну и самое время размяться, да?
Самое время, да. 3 января, 10 утра. Самое-самое время.
Можно, конечно, и физически потянуться. Так, мне кажется, кровь перельет к голове, и лучше будет усваиваться информация.
Я уже успела размяться и потянуться.
Начинаем с актуальных новостей, которые не потеряли актуальность в 2021 году. По-прежнему это все на первых строчках новостных агрегаторов. Вакцины, коронавирус и прочее. Глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Москва готова начать в Украине испытания совместной вакцины «Спутник Ви» и «AstraZeneca» шведско-британской. Он добавил, что российская сторона не против передать украинским фармацевтам технологии производства вакцины, которая, напомним, разработана в центре имени Гамалеи.
Да, научно-исследовательском. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» уже предрек, Илья Кива, предрек Украине тяжелые последствия от отказа от российской вакцины. Я напомню, что буквально днем ранее, вчера, замминистра здравоохранения Виктор Лешко и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий озвучили отказ в регистрации российской вакцины, заявив, что пока она еще не прошла третью стадию, Украина не может зарегистрировать эту вакцину, чтобы начать ее производство на территории Украины и начать прививать украинцев этой вакциной. Так вот, Илья Кива назвал вот этот отказ старанием выслужиться перед Вашингтоном и, собственно, политизированным это решение назвал в нашем эфире и заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья профессор доктор медицинских наук Леонид Огуль.
Самое важное, что вот здесь нельзя ставить политический вопрос в главу, понимаете. Здесь самое главное – здоровье. Я считаю, что здесь до такой степени быть политизированным нельзя. И я считаю, что все-таки мы первыми зарегистрировали вакцину. И сейчас только в Москве я знаю, что на вакцинацию записалось более 15 тысяч человек.
Ну, в общем, то, что Украина, по крайней мере, власти отказывают в регистрации и производстве российской вакцины, это не новость. Уже подобные прецеденты имели место быть, начиная с 2014 года, после того, как произошел Майдан Незалежности. И, собственно, лучше пока вот такими отказами украинские власти, население, не сделали. Я напомню, что та же эпидемия кори произошла именно из-за отказа от российских вакцин и от вакцин европейских, которые в том числе ратифицированы в России, то есть переведены на русский язык и имеют русские аннотации. При этом сейчас вот инфекционист Евгений Тимохов в беседе с РБК предупредил россиян о противопоказаниях для прививки от коронавируса. Но, знаешь, честно признаюсь, ничего нового вот в его таких наставлениях, предупреждениях я не увидела. Ну, он говорит, что не должно быть симптомов респираторных вирусных инфекций. Это новость? Ну, вообще, это как бы...
Это применимо ко всем прививкам, насколько я понимаю.
абсолютно все прививки, прежде чем сделать прививку, вакцинировать там взрослого ребенка, без разницы, меряют температуру, проверяют там горлышко, болит, не болит, красное, не красное. То есть вот, вот эти моменты, они проверяются при любой вакцинации. То есть, ну, как бы Америку не открыл.
Ну, ты понимаешь, сейчас все смешалось с этим коронавирусом, и некоторые люди переживают и хотят побыстрее от всего этого оградиться. И я примерно понимаю логику. То есть некоторые даже путают как бы вакцину и препарат от симптомов, понимаешь? То есть кто-то думает, что вот мне стало плохо, быстрее бы вакцину, чтобы я выздоровел и никогда больше с коронавирусом не сталкивался.
Вот честно, я думаю, это вот, вот с таким вот вариантом я не пересекалась ни разу. Я не видела, ну, не общалась ни с одним человеком, который бы, заболев, скорее бы...
Ну, не кинулся, заболев, но даже почувствовав какие-то легкие недомогания.
В любом случае, Никита, я тебе напомню, нас пару лет назад прививали от кури. Помнишь, что делали в первую очередь? Давали градусник. Проверяли, есть температура, нет температуры. Потом смотрели горло, мерили давление. Проверяли, выясняли, есть ли какие-то реакции аллергические. То есть, ну, тут компоненты, ну, тут, ну... Ну, как хочешь, но в любом случае медработник будет проверять.
Какие еще дал совет инфекционист?
Не рекомендует он при обострении хронических заболеваний прививаться, а также, опять же, злоупотребление алкоголем за 3 дня до и 3 дня после введения вакцины. Ну и есть еще одна настороженность, которую он высказывает: не увлекаться тяжелой пищей и фастфудом и подготовиться психологически к прививке. Вот тут, да, есть люди, которые боятся уколов, боятся чего-то нового. И вот им действительно надо психологически настроиться на то, чтобы получить эту прививку и не получить глобальный стресс. Хотя есть и другой тип людей, которые, наоборот, предпочитают быстренько уколоться и больше об этом не задумываться. Ну и предлагает Евгений Тимаков применять, особенно аллергикам, гистаминные средства, чтобы избежать аллергических реакций, потому что пока еще вакцины до конца не прошли все исследования, и пока непонятно, на что может сработать вот такая вот аллергическая реакция.
А имеется в виду перед тем, как пойти прививаться,
перед
принять?
И после. Да, пару дней попить какой-нибудь...
А это никак друг с другом не взаимодействует? То есть вреда не будет, да?
Ну, теоретически нет. Теоретически они не должны вред нанести. Практически это надо еще исследовать. Но, по идее, антигистамины, они не вступают в реакцию с вакцинами.
Делаем сейчас паузу, дальше к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Моряки, задержанные в Ливии по возвращении в Россию, рассказали об условиях их содержания. В заключении их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии. При этом следили, чтобы они не меняли позы.
Освободить 4 моряков удалось благодаря усилиям российского МИДа, в том числе замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаила Богданова. Решить вопрос возвращения с моряками, с мореплавателями удалось достаточно оперативно. Самолет с ними приземлился в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье. Среди освобожденных 3 россиян и 1 украинец. До последнего момента посадки, вот, собственно, в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут. То есть они не знали, за что их задержали, они не знали, что от них их хотят, и когда их уже повезли в аэропорт, чтобы отправить в Россию, они опять же не знали, что происходит и куда их отправляют. В плену они в общей сложности провели порядка 10 дней. И, как отмечает капитан яхты, они на самом деле просто мимо проплывали. То есть они никого не убивали, они не плели никаких заговоров, они там, не совершали терактов, ничего.
Судя по тому, что они были на яхте, вряд ли они везли какой-то ценный груз. Мы привыкли, что вокруг Африки иногда случаются подобные инциденты, мягко говоря. Бывает, что они там приобретают какой-то характер боевика. Совсем недавно служба безопасности одного из судов буквально отбила атаку пиратов в Гвинейском море, по-моему, побережье Нигерии, могу ошибаться, ну, где-то вот в тех районах, то есть это Западная Африка, вот это такой изгиб Атлантического океана. Но не все могут себе позволить нанять дорогостоящую охрану, и бывает, что вот эти господа с автоматами догоняют, подплывают и берут на абордаж и пленят, чтобы потом получать выкуп. Но вот в Ливии тоже сейчас не самая спокойная ситуация, и есть, видимо, контингент, который промышляет подобным.
Ну, судя по всему, да. Но одно дело, когда захватывают или пытаются захватить какие-то торговые суда, которые действительно везут какие-то товары, которые имеют место захватить, имеют место быть.
Имеют ценность.
Да, ценность можно и продать. Ну и да, там команда, которая состоит там из 10-15 человек, за которых можно взять выкуп. Здесь 4 человека, яхта, в общем, явно без какого-либо ценного груза, видимо, имелось желание просто захватить хотя бы за членов экипажа взять какие-то деньги. Угу. Ну, я так могу предположить.
Но при этом страшно, что держали вот в таких условиях, да, которых мы уже озвучили, связывали и держали обездвиженными. Были пытки, кстати. Правда,
да,
не уточнили, какие, но, в общем, плохо было людям.
И в этом состоянии самое страшное, мне кажется, это то, что ты не знаешь, как долго это продлится.
Да, и вообще, как бы, чего хотят. Я не думаю, что там был предоставлен переводчик на английский, а тем более на русский. Кстати, среди удерживаемых лиц, ну, сейчас уже освобожденных, был один украинец, но так как всей вот этой операции, что ли, да, по вызволению из плена буквально команды вот этой яхты занимался российский МИД, то всех привезли на самолете в Шереметьево. А так как сейчас коронавирус, да, и проблемы с пересечением границ, то у украинца могут возникнуть проблемы. То есть, по идее, он находится до сих пор на территории Шереметьево. Во всяком случае, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич указывает на то, что не пускают Владимира Давтяна на территорию России, и сейчас этим должно заняться посольство Украины, каким образом его переправить на родину.
Ну, купят билет на самолет.
А у нас прямое сообщение нынче.
Ну, может быть, не на самолет, на автобус как-то.
Мне кажется, это территория России будет.
Ну, в любом случае, на дипломатической машине могут перевезти
самолет, но, скорее всего, тогда с пересадкой.
Ну, да, через Белоруссию, через Молдавию. Скорее всего, через Белоруссию.
Через Турцию.
Через Турцию, как вариант, тоже, да. Ну, приключения у человека.
Но главное, что человек выбрался из Ливии. Вот это самое главное.
Да, вот это самое главное. В Шереметьево в любом случае условия куда лучше, чем в плену в Ливии.
Делаем сейчас паузу, к следующим новостям пойдем дальше. Вице-президент США Майк Пенс поприветствовал решение группы сенаторов-республиканцев оспорить, хоть и формально, итоги голосования выборщиков в день их утверждения. 6 января это должно произойти. К слову, сам Пенс будет председательствовать на вот этом заседании, и по данным американских СМИ, Пенс отказался пересматривать результаты выборов президента США.
При этом Дональд Трамп продолжает бороться, хотя и делает вот этой борьбой по оспариванию результатов выборов себе только хуже, уверена кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.
Трамп все больше и больше исков подавая против того, что он считает мошенничеством на президентских выборах, он все больше и больше проигрывает. Ну и именно это обстоятельство опять выбивает из-под него партийную поддержку.
Ну, а тем не менее, так или иначе, в рядах республиканцев уже произошел некий раскол. Одни призывают признать результаты выборов, другие поддерживают Дональда Трампа, продолжают подавать иски и намерены 6 января, как раз когда будут утверждаться результаты вот этих выборов и голосования выборщиков, призывают выйти на митинг и собираются выйти на митинг, и там уже масса параллельных течений, никак не связанных с Дональдом Трампом, тоже собираются подключиться к этим протестам. И, знаешь, мне это очень напоминает историю 4-летней давности, когда победил Дональд Трамп. И помнишь, вот эти вот розовые шапочки выходили, протестовавшие против Трампа, потому что он там где-то как-то не так высказался о женщинах, феминистки выходили. Ну, и не только они. То есть тогда просто вот Штаты захлестнула такая волна протестов. Ну, видимо, сейчас будет то же самое, но уже в обратную сторону. Видимо, недовольные найдутся всегда. Вопрос, как это вот сейчас. Ну, в принципе, в США таких жестких локдаунов не было, чтобы народ там засиделся дома и выходит на улицы протестовать ради того, чтобы просто прогуляться, пообщаться и размяться. Но, с другой стороны, учитывая вот напряженность вот последнего года, в принципе, да, там все эти и движения за жизни черных, и всевозможные феминистские движения, то тут...
Забыла ЛГБТ. Плюс.
Да. Эти, собственно, и оказались разносчиками заразы, так на минуточку, коронавирусной, да, потому что вместо того, чтобы посидеть дома в самом начале эпидемии, они устроили фестиваль, где там несколько тысяч человек собралось, а потом они все разъехались по штатам и растащили все это. И дальше пошло-поехало. В общем, события обещают быть интересными, как, чем это все обернется. Но у меня сложилось впечатление, что Трамп уже придумал себе какой-то новый бизнес-проект, и уже вот борьба за президентское кресло для него это такое, для создания картинки.
Ты имеешь в виду борьба за президентское кресло вот сейчас или
вот
через 4 года?
Сейчас. Именно сейчас. Слушай, через 4 года это... Ну, в принципе...
Ну, он же заявлял, там... что не исключает, почему бы и нет. И, кстати, вот Юлия Богуславская в беседе со «Спутником», американист, как раз-таки провела параллели исторические, достаточно любопытные. Откатились мы в начало 20 века, там было... ну, можно провести параллель, конечно, с натяжкой, но тем не менее, вот сейчас мы видим, что в стане республиканцев есть, ну, не то чтобы раскол, но разные мнения. То есть кто-то считает, что все по правилам, утверждаем, голосуем, никак не будем опротестовывать. А кто-то считает, что, ну, как Трамп, То есть, да, были фальсификации, да, нужно до конца всеми возможными способами и судами, и на голосовании, и какие-то комиссии созывать и прочее. Так вот.
И выходить на митинги.
Ну, выходить на митинги, я не знаю, что там участвуют, как бы, республиканцы или люди там самоорганизовываются. Там, мне кажется, очень сложная система различных каких-нибудь там, знаешь, организаций даже не политического толка. Уж
такие организации, как правило, просто примыкают. Но вот в данном случае ряд республиканцев намерен именно выйти на митинги.
Да, по поводу параллелей. 1912 год, тогда президент в прошлом уже, Теодор Рузвельт, пошел на выборы от третьей партии. Он был раньше в стане республиканцев, но, в общем-то, у них пути разошлись, прогрессивная партия была учреждена. И любопытно, что он проиграл, конечно, демократу Вудро Вильсону, но он опередил республиканца Уильяма Тафта, который как раз-таки шел как вот условный Трамп, как действующий президент, а Рузвельт шел как вот кандидат от третьей партии. Он набрал аж 88 голосов выборщиков против 8 у республиканца. Это, конечно, редкость в истории США, когда, ну, понятно, до того, как образовалась демократическая и республиканская, уж совсем старые времена не будем вспоминать, но вот 20-21 век — это, ну, единственный, по-моему, случай, когда подобное произошло. И вот Юлия Богуславская предположила, что в теории, конечно, Трамп и республиканцы, которые его поддерживают, могут что-то подобное попытаться организовать, и вполне себе сторонников-то они найдут среди американцев.
Ну, в принципе, Трамп с самого начала, еще 4 года назад, заявлял, что если республиканцы его на праймерис не поддержат, то он пойдет как независимый кандидат.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Борьба была напряженная, но российская сборная со счетом 2-1 все же смогла переиграть немецкую команду. Речь идет о молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде. Таким образом, россияне обеспечили себе выход в полуфинал.
Как раз в полуфиналах сборная России сыграет с канадцами. Команда Финляндии встретится со сборной США.
Ну, практически все сильнейшие. Если смотреть по посеву, значит, в группах, так, наверное, и должно было быть. Единственная интрига, ну, прямо вот интрига-интрига, что называется, она была как раз-таки в матче четвертьфинальном Финляндия-Швеция. И так все и получилось. И если честно, я с полной уверенностью уже отходил ко сну накануне, а, напоминаю, турнир проходит в Канаде, и в основном матчи играются поздно. Исключением была встреча как раз-таки россиян с немцами в 8 вечера по Москве. Когда я узнал, сколько было в Эдмонтоне, я ужаснулся. 10 утра.
О, боже.
Редко очень играют на крупных соревнованиях в такое время. Представляешь себе, да? Парни только проснулись и сразу в бой. Так вот, 2-0 вели шведы, и я думаю, ну, шведы-то, так шведы, как бы, вряд ли мы с ними встретимся, потому что там по посеву нам попадались либо США, либо Канада. То есть все зависело от матча Финляндия-Швеция. Но в итоге просыпаюсь, захожу, смотрю, финны 3-2 выиграли. Причем забили на последней минуте победную шайбу в равных составах. Ну, не под сирену, конечно, там еще секунд 30 было у шведов. Но, тем не менее, финны выиграли 3-2 и таким образом обеспечили вот этот суперматч Россия-Канада в полуфинале.
Я особо пристально не следила за вот этим чемпионатом, но суть в том, что я читала, там вообще очень много таких...
Пора включаться.
Перипетии, да, мне уже тоже стало любопытно. Видимо, все-таки, начиная с полуфиналов, я начну смотреть, потому что столько было всевозможных перипетий, там и...
Там и коронавирус вмешался. Вот. Во всяком случае, в немецкую сборную. И они, бедолаги, играли тремя звеньями очень долго. И при этом сумели дойти до четвертьфинала, еще и навязать борьбу сборной России. Надо сказать, что последние минуты были достаточно нервными. Там и перекладина звенела у российской сборной за плечами вратаря уже. Поэтому немцам нужно отдать должное. Они
То есть они решили все-таки пойти в нападение, а не уйти в оборону.
Да, но тут нужно отдать должное всем сборным. Я думал, что у Канады, например, у США будет легкая прогулка в четвертьфинале, но не тут-то было. Даже словаки, которых все считали там абсолютно слабейшими в четвертьфинале,
аутсайдерами.
Да, они навязали борьбу Соединенным Штатам. Америка вела 3-0, и словаки отыграли две шайбы. И, казалось бы, должны занервничать американцы, но нет, 5-2 они довели дело до победы. А канадцы всего лишь 3-0 обыграли чехов, хотя канадцы обычно там любят сметать всех как будто танком.
Ну и да, при обычно этом у канадцев счет,
чехи,
как у баскетболистов.
Которых мы считали такой оборонительной сборной, они перебросали, то есть они больше бросков нанесли. То есть боролись тоже до последнего. Поэтому очень будет интересно. 5 января по московскому времени в 2 ночи Россия-Канада, полуфинал. Все
посмотрим.
Спасибо большое, Дарья Чередник. Мы говорим.
И Никите Воронкову, спасибо.
Оставайтесь с нами.